Обстоятельства складывались в его пользу, ему даже не пришлось просить о встрече, он даже мог показать сомнения, что он и сделал. Маша Головина позвонила Юсупову через неделю. «Завтра у нас будет Григорий Ефимович», — сказала она. «Ты еще не раздумал убедиться лично в том, какой это человек?» «Я готов», — ответил Феликс. «Все. Рубикон перейден». «Тогда я жду тебя завтра к чаю, к 16:00. Григорию Ефимовичу я уже сказала о твоем желании с ним познакомиться. Он отнесся к этому тепло, даже радостно. Он любит новых людей. Он хочет, чтобы люди его понимали. Я сказала, что ты женат на племяннице государя. Оказывается, он об этом знает». «Еще бы», — подумал Феликс. 10 лет в Петербурге он собрал сведения обо всех. Ему лестно знакомство со мной. Распутин опоздал. Вошел шумно, как хозяин, облобызал Машу и ее мать, подбежавших под его благословение, как гимназистки. Он был точно такой же, как на фотографиях и литографированных портретах. Но одна черта, неувиденная на фотографиях, привлекла внимание Феликса. Это были его глаза. Они были малы и бесцветны, посажены очень близко друг от друга и так углублены в череп, так затенены бровями, что терялись в орбитах и поблескивали оттуда, как два холодных хрусталика. Даже трудно было порой понять, открыты глаза или нет, но чувство, подобное пронзающей тебя игле, заставляло держаться на стороже. Во взгляде, как понял Феликс, таилась нечеловеческая сила. Старец опустился на соседний с князем стул и завел нервный, быстрый, сбивчивый разговор. С Распутиным всегда было трудно говорить. Мысли опережали возможности его речи. Он не договаривал фразу, бросал наполовину, начинал новую. Он пересыпал речь неопрятными словечками и стремился приставить к словам уменьшительные суффиксы, что в его речи не давало комического эффекта, потому что он оставался личностью значительной и даже страшной. И Феликс испугался того, что намеревался убить этого человека. Он же догадается, что я думаю. Он сотрет меня в порошок. Как подойти к нему с кинжалом? Распутин похвалялся близостью с государем, словно Феликс об этом мог не слышать. Но Головины слушали его так, будто он открыл им глаза на правду жизни. Потом разговор перешел на врача Бадмаева, которого травят придворные завистники, а он знает все травки. И тут Феликс догадался, каким образом он сможет приблизиться к Распутину, не вызывая подозрений. «Меня собирались к нему вести еще в детстве».
«Чем же ты в детстве страдал, мой ласковый?» — спросил Распутин.
«У меня, насколько я себя помню, бывают головокружения. Я вообще теряю способность двигаться».
«И болит?»
«Нет, боли я не испытываю», — сказал Феликс. «Но порой теряю сознание». Головины смотрели на Распутина, приоткрыв изящные ротики, словно ожидали, что он сейчас превратит гадкого утенка Феликса в лебедя.
«Ясное дело», — сказал Распутин. «Нуждаешься ты, голубчик, в сильном моем влиянии. Придешь ко мне, не бойся, зла я еще никому не делал. Поможем».
«А теперь еще по чашке чаю, и мне идти надо, государственные дела приказывают». «Не делал зла», — произнес при себя Феликс. «Если бы ты ограничился легковерными дамочками или гусарами с перепою, тебе бы цены не было, но твои государственные дела есть страшный вред для России», — Феликс все более убеждал себя в том, что он несет крест, врученный ему свыше. «Вот он сидит передо мной, дьявол во плоти, губитель моей России, а я, как белый жертвенный паладин, выхожу на открытый бой с обнаженным мечом».
«Ты чего задумался?» — спросил Распутин. «Или оробел? Тебе передо мной рубеть не след. Ты лучше скажи, умеешь на гитаре играть и петь? Или врут про тебя?»
«Я играю немного».
Ох уж притворяешься. Сейчас со мной выйдешь, не спешишь?
Нет, Григорий Ефимович, не спешу. Они вышли на мороз. Григория Ефимовича ждал автомобиль с заведенным мотором, чтобы не заглох. Шофер был в шубе и меховой шапке. У Феликса авто не было, ему идти от Головиных до своего дворца два шага. Но он почувствовал укол ненависти к этому мужику, который осмелился приехать на собственном авто, тогда как он, Юсупов, таится даже от собственных слуг.
«Садись», — сказал Распутин, копаясь пальцами в длинной черной бороде. «К цыганам поедем».
«Стоит ли?» «А ты, Феликс, не рассуждай. Никто тебя не увидит. Мы
ресторан закроем, всех вышвырнем. Меня ждут».
И тогда Феликс, вздохнув, подчинился, потому что, раз уж ты пошел на жертвы, вряд ли стоит останавливаться на полдороги, да и любопытно поглядеть, что же такое распутинский кутеж. О них в Петербурге чего только не говорили. Кутеж оставил гудящую голову, стыдные и вовсе неразгульные воспоминания и память о чувстве постоянного страха. А вдруг появится кто-то из знакомых? После этой бурной ночи Распутин стал благоволить к красивому камер-пажу. Несмотря на слухи, Григорий Ефимович не был склонен к содомскому греху. Впрочем, как сам признавался, по пьяному делу баловался и мальчиками, но любил баб. Вот и на лечебном сеансе, когда Феликс отчаянно боролся с гипнозом, он князя трогал, оглаживал, чуть не слюнявил, но знал меру и предел. Лечил он князя в своей спальне, небольшой комнатке в обширной, многокомнатной, но тесной и неуютной квартире на Фонтанке. Вдоль одной стены стояла узкая кровать, небрежно застеленная спальными мешками из лисьих хвостов, подарок, как сказал старец, от Анны Вырубовой, его главной покровительницы и почитательницы. Напротив кровати стоял громадный сундук, в нем можно было упрятать медведя, и, опершись о него спинкой, раскинула лапы подлокотников старое продавленное кожаное кресло. В нем-то и полулежал Феликс, пока старец совершал над ним свои действия. В красном углу висело несколько образов, горела лампада, на стенах в рамках, а то и без, прикнопленные висели портреты государя, государыни и их детей, а также лубочные картинки, изображавшие сцены из Священного Писания. Такие листки можно было купить на базаре по пятаку.
«Все», — сказал старец, — «поднимайся. Пошли чайком побалуемся. После сеанса обязательно надо горячим настоем жилы разогреть».